Говорит радио «Свобода». Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Фортников. Я слушатели. Итак, сегодня Украина вновь обсуждает вопрос о том, состоятся ли выборы в этой стране и какие. Очередные президентские, внеочередные парламентские или внеочередные парламентские и президентские. Вариаций и трактовок очень немного, но понять на самом деле, что происходит до конца, кажется, не могут уже сами украинские политики. Одни из них считают выборы 25 октября 2009 года очередными президентскими, другие внеочередными президентскими, третьи предлагают совместить выборы президента и парламента. Управляем ли этот хаос и какие на самом деле выборы состоятся в Украине в ближайшее время, в осенью, или же пройдут все-таки президентские выборы зимой, если Конституционный суд Украины согласится с мнением президента Виктора Ющенко о том, что выборы происходить должны не осенью, а зимой. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, с редактором отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерием Калнышем. Здрасте.
Добрый день.
И с заместителем генерального директора холдинга «Главред Медиа» Юлией Лымарь. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Ну вот, собственно, мой первый вопрос, он очень простой. Когда, по вашему мнению, пройдут выборы президента Украины? 25 октября 2009 года или в какой-то другой срок? Этот вопрос тем более актуален, что газета «Урядовый курьер» уже опубликовала указ постановление украинского парламента о проведении выборов 25 октября 2009 года. И таким образом это постановление вступило в силу уже официально. Валерий.
Я более чем уверен, что 25 октября состоятся как минимум президентские выборы. Потому что, как вы правильно заметили, действительно, Центр избирком уже начал подготовку к работе и прогнозируемо просит себе больше денег. Сами выборы по предварительным оценкам Центра избиркома обойдутся порядка в миллиард гривен. Вот, поэтому вопрос о том, что президентские выборы не состоятся, подтверждаются, наверное, не только этим, но и тем, что фактически президент отказался протестовывать эту дату и обращаться в Конституционный суд для того, чтобы растолковать эту норму. Вот. Поэтому президент согласен, Центр избирком начал работу. Теперь проблема в том, удастся ли ему провести 25 октября одновременно и парламентские выборы. Хотя, я думаю, добрая воля политиков на это есть. Даже блока Юлии Тимошенко, если вспомнить, что сегодня говорил вице-спикер Николай Томенко, который заявил о том, что у БЮТ последовательно на протяжении последних полугода было стойкое мнение в том, что если перезагружать систему политическую в Украине, то это надо делать для всех.
Юлия, а вы как считаете?
Ну, я согласна с коллегой по поводу 27 октября. Более того, мне кажется, что Виктор Ющенко...
27 октября?
25 октября. Получив постановление парламента о назначении этих выборов, по сути, досрочных президентских, пошел на определенные политические торги. То есть именно инициатива Ющенко была назначить досрочные парламентские выборы. И теперь, собственно говоря, все участники процесса согласились с президентскими выборами перенести. Вопрос в том, состоятся ли парламентские выборы досрочные. И мне кажется, что здесь есть масса моментов для маневра, да, потому что Виктор Андреевич попытается под эту дату сейчас выторговать изменения в Конституцию. Готовность об этом заявляли все политические силы и партии регионов, и БЮТ, и президент. Правда, дело в том, что у каждого свой законопроект Конституции, и очень трудно будет прийти к какому-либо согласию. Более того, если к нему даже и придут, то мы получим очередной основной закон, который будет являться как бы временным, да, потому что в нем будет масса конъюнктурных сиюминутных вещей, которые будут сделаны под именно эти досрочные выборы. И вот в этом, мне кажется, гораздо большая проблема, чем, собственно, в дате выборов.
В таком случае, скажите, Валерий, если вы говорите о том, что результаты объявления этой даты, все это стало результатом политических торгов, да, то, возможно, могут быть торги и в другой конфигурации.
Например?
Ну, проведение, допустим, там внеочередных выборов депутатов парламента, но через 3 месяца после президентских выборов. Проведение, допустим, президентских выборов позже, но зато вместе с парламентскими выборами, да, то есть уже зимой, но одновременно. То есть, смотрите, тут есть разные варианты дат.
Когда мы говорим о торгах, мы должны прежде всего говорить о том, почему, собственно говоря, президент согласился? 3 месяца полномочий, как бы не утверждали ни сам Ющенко, ни глава секретариата Балога. Суть заключается в том, что для Виктора Андреевича Ющенко эти выборы, он не планирует на них побеждать, это во-первых. Во-вторых, это он идет от обратного, как мне кажется. Для него важнее утопить Юлию Владимировну Тимошенко, для того, чтобы она не стала президентом. И именно поэтому сейчас рейтинг БЮТ, личный рейтинг премьера, гораздо ниже, чем тот же самый рейтинг Виктора Януковича. Хотя есть и другие люди, например, Арсений Яценюк. Поэтому сейчас выборы надо провести как можно быстрее. Да? Не просто так тот же самый Балога и тот же самый Ющенко говорят, что, ну, в принципе, мы даже согласны провести выборы 25 сентября, что совсем уже близко. Поэтому... Я думаю, никаких конфигураций, никаких дополнительных торгов о том, чтобы перенести выборы на более поздний срок, например, на тот же самый январь, не будет. Поставлена задача утопить Тимошенко, не сделать ее президентом, минимизировать ее присутствие в Верховной Раде. Поэтому выборы состоятся 25 октября.
Напомню, что в программе «Час прессы» участвует редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныши, заместитель генерального директора холдинга «Главред Медиа» Юлия Лымарь и ведет программу Виталий Портников. Вот, кстати говоря, идея об утопить Тимошенко. Это ведь такая возможность, Юлия, со всеми договариваться. То есть, с одной стороны, Виктор Ющенко договаривается с Виктором Януковичем и партией регионов, желая утопить Тимошенко. А с другой стороны, партия регионов договаривается с Юлией Тимошенко, желая утопить Ющенко. Возникает только вопрос, кто в такой ситуации реально может утонуть?
Ну, во-первых, в такой ситуации реально могут утонуть все, и это будет очень справедливо для страны, мне кажется, потому что, наконец-то, мы увидим новых политических лидеров.
Откуда?
Святое место пусто не бывает, Виталий. То есть мы сейчас не говорим о качестве этих лидеров, да, то есть, возможно, освободившиеся места в высшем эшелоне власти займут люди, которые нам покажутся, опять же, не настолько достойными, как мы предполагаем сегодня, но в любом случае эти люди появятся. Во-вторых, я не совсем согласна с коллегой по поводу переноса парламента, выборов. Мне кажется, что если утопить Тимошенко является объединяющей идеей украинского политикума, то утопить ее гораздо легче, скажем, в январе, чем в конце октября, учитывая тему газа, которая традиционна для украинской зимы. То есть, если будут достигнуты договоренности определенные с Москвой, то в холодных городах рейтинг Тимошенко будет настолько минимализирован, что утопить ее будет гораздо легче, чем после того, как будет собран урожай, мы надеемся, что хороший, и Украина почувствует такую несекунду улучшение социальной ситуации после кризиса. Есть еще один момент, возвращаясь к теме выборов, который, мне кажется, недостаточно сегодня дискутируется, но некоторые юристы о нем уже говорят. Вот по украинскому законодательству есть удивительная норма, которая запрещает одновременно баллотироваться кандидату в президенты и возглавлять избирательный список. Вот именно этот юридический момент уже минимализирует ситуацию того, что выборы состоятся в один день. Потому что блок Юлии Тимошенко без Юлии Тимошенко – это ничто. Блок «Наша Украина» без Виктора Ющенко при всем его отрицательном рейтинге – это вообще ничего. Литвина и Янукович не существует, их политических сил без них. Поэтому представить себе, что все эти люди идут кандидатами в президенты.
Но, с другой стороны, люди же будут понимать, что это вот они.
Тем не менее, вот люди вроде бы понимают, что партия регионов – это Янукович, но возглавляет ее, скажем, Нестор Шуфрич. И у меня большие сомнения, что количество людей, проголосовавших за Януковича, равно количеству людей, проголосовавших за первый номер Шуфрича, да, при том, что... А вот вторых героев их как бы нет, и в этом существенная проблема. Поэтому мне кажется, что выборы будут разведены, и, по всей видимости, они будут сдвинуты ближе к зиме.
Мне кажется, тут еще есть проблема в том, что многие политики не до конца понимают психологию Виктора Ющенко. Я вот представителей БЮТа, например, некоторых слышал такую мысль, что Виктор Ющенко уже смирился с тем, что он не будет президентом Украины. И его идея – это провести парламентские выборы, пока он еще глава государства, чтобы создать для себя достаточно сильную, ну, по крайней мере, реалистичную, существующую фракцию Верховной Рады Украины. А вы тоже, Валерий, считаете, что Виктор Ющенко человек, который смирился с тем, что он не будет президентом Украины?
Да. Да, я придерживаюсь этого мнения, но это не говорит о том, что Виктор Ющенко не постарается влиять на того человека, кто займет его кресло после того, как у него закончится срок полномочий. Я почему-то свято верю в то, что, как бы это ни банально звучало, но в Украине будет свой сценарий операции «Преемник», и на эту роль уже определен Арсений Петрович Яценюк, бывший спикер парламента, который очень странно и очень активно поддерживается, скажем так, теми финансово-промышленными группами, которые очень лояльно относятся к президенту. Появление бывшего спикера в эфире одного из крупнейших телеканалов очень такой явный симптом, когда его начинают просто... То есть, по большому счету, кто такой Арсений Яценюк, да, помимо того, что он экс-спикер? Он рядовой депутат, член комитета по там, делам семьи, молодежи, там, здравоохранения, да, абсолютно никто. И вот этот бэкграунд спикерский тоже у него вроде как бы не слишком явный. Вот. Поэтому, я думаю, такая операция пройдет. А то, что президент очень хочет остаться во власти... Наверное, это, в принципе, абсолютно логичное желание. Другое дело, где он будет. Либо он будет сенатором, как он этого хочет.
Предлагать.
Конечно, да. Это очень трудно, поэтому этот вариант можно даже не рассматривать. Или же он действительно рассчитывает
на то,
что...
Я тоже, например, могу хотеть быть сенатором. Да?
Конечно. Да, или же он действительно очень хочет закрепиться в Верховной Раде, но эта задача будет категорически трудна.
Вы тоже, Юлия, верите в то, что Виктор Ющенко считает, что он не будет президентом страны?
Ну, я полагаю, что эта мысль не приходит в голову Виктору Андреевичу. Я почему-то вспоминаю Ющенко 2004 года, когда он был кандидатом в президенты, и один из эпитетов, который его все время сопровождал, было слово «чудо». Так вот, вот Виктор Ющенко – это такой Иванушка-дурачок фольклорный, да, который лежит на печи, и даже при условии, что он ничего не делает, щука как-нибудь доковыляет к нему сама. Угу. То есть вот это ожидание чуда того, что произойдет что-то такое, как-то вот так сложится, как никто не знает, ни один человек в стране не имеет ответа на этот вопрос. Но что-то случится, и он легко и безболезненно станет президентом во второй раз. Мне кажется, что вот это ожидание в нем присутствует. И более того, есть люди в секретариате, которые его всячески подогревают, да, потому что не могут может богоизбранный человек вот так взять и проиграть. Такого может случиться с кем угодно, но не с ним. Вот. Что касается Арсения Яценюка, мне кажется, что мысль о том, что он преемник, уже несколько не существует, да, потому что выборы в конце октября выгодны многим игрокам, но не выгодны Арсению Петровичу, у которого остается минимальное количество времени для того, чтобы там в каком-то дальнем, не знаю, черкасском селе узнали о его существовании, о том, вот, что он такой есть, там, был спикером, и что вот он молод и перспективен. То есть ему, в отличие от многих других игроков, нужно время для того, чтобы раскрутить собственную кандидатуру. И вот это, если бы это была игра в преемника, то, по всей видимости, Виктор Андреевич бы тянул это время для того, чтобы его дать своему избраннику.
Позволю здесь не согласиться, потому что давайте посмотрим на замеры Центра Разумкова. Да? Я считаю, что это один из авторитетнейших в стране. Так вот, если посмотреть на те цифры, которые были в декабре, в январе и в феврале, да, это еще мы не говорили о президентских выборах, о дате. Так вот, на фоне снижения где-то на 3-4-5% рейтинга Тимошенко Януковича, рейтинг Яценюка с 4% подкрался до 14%. Ничего бы это не значило, если бы Яценюк что-то делал, а он не делал ничего. Он просто, вот он просто существует в какой-то политической реальности, да, а рейтинг сам к нему липнет. И после этого, когда я услышал еще заявление посла США Тейлора, весьма знаковое, как по мне, учитывая все эти дипломатические нюансы, когда он сказал, что а вот украинцев ждут большие сюрпризы по итогам выборов. Здесь я, конечно, далек от мысли утверждать, что американская администрация будет поддерживать Яценюка. Возможно. Вот. Но такие стратегические прогнозы, они заставляют задуматься. Опять же, это не говорит о том, что Яценюк станет президентом. Очень может быть, что не станет. Очень может быть, что выборы сделает Восток, и Янукович наконец-то воссядет на Банкова и будет там руководить государством. Может быть и так.
Просто я почему на самом деле задался этим вопросом, и видите, вы не сошлись в ответах на него. Потому что я думаю, что очень важно в политических вот всех этих раскладах, когда ты точно понимаешь психологию партнера. Когда, допустим, партия регионов и блок Юлии Тимошенко исходят из идеи, что Виктор Ющенко готов расстаться с властью и просто сейчас предпринимает, ну, логичные политические шаги для того, чтобы остаться, как вы говорите, во власти в качестве там сенатора, действующего, собственно, там, политического деятеля, руководителя фракции и так далее и тому подобное, то они таким образом оказываются в том же ложном положении, в котором в свое время оказывались, в 2004 году оказывались представители администрации президента Украины, которые тоже считали, что Виктор Ющенко это человек, который, ну, он, естественно, борется за пост президента, но он борется политическими методами. Если он проиграет, то проиграет, будет бороться за победу на президент, на парламентских выборах, пытаться становиться премьер-министром, торговаться с Леонидом Кучмой. Ну, то есть будет предпринимать те действия, которые, которые предпринимает политик, считающий себя политическим деятелем, а не монархом. А в нынешней ситуации, и вот это вот то, что Юлия говорила, и то, что я, в принципе, с этим могу согласиться, психологически Виктор Ющенко монарх. Его абсолютно не интересует волеизъявление украинских граждан, мнение Юлии Тимошенко, Виктора Януковича. Ему нужно сохранить власть любой ценой. И он просто, может быть, наступит момент, когда он окажется, что этой власти не будет. Монархов тоже свергают. Но он только так это может воспринимать.
Для него это будет неожиданность.
Да, неожиданность, но конечно.
И поэтому нет никакого смысла тем же самым. Бюты партии регионов сейчас объединятся против него. Ну, на самом деле. Потому что будет это, опять же, фактор чуда, он действительно просто занимает колоссальное место в украинской политике. Если вспомнить, опять же, повод для роспуска Верховной Рады в 2007 году, когда мы руководствовались духом Конституции, не буквой, а духом. Да? Поэтому это абсолютно президентская логика. Но в данном случае и БЮТ, и партии регионов могут абсолютно проигнорировать это все, зная о том, что законных оснований для продления конституционных полномочий президента, кроме как выборов, не существует. Выборы назначены с выборами, согласились, будут они 25 октября, будут они 17 января, неважно. Главное теперь работать на свою победу, а не на его поражение.
Тут вопрос, как поведет себя украинская номенклатура, ведь вот огромное количество людей в этой стране, которые реально имеют властные рычаги, они все еще сориентированы на президента, так или иначе, и они с трудом представляют себе, как им безболезненно отдрейфовать от президента. Вот последняя история, это с выходом главы Днепропетровской областной администрации господина Бондаря, да, из партии «Единый центр». Да? Он, с одной стороны, вышел из партии, которая связана с главой президентского секретариата Виктором Балогой, с другой стороны, заявил, что он все свои надежды и мечты подлагает на президента Викторовича, что он ради президента вышел из пропрезидентской партии. И понять, опять-таки, такой вот хаос в отдельно взятых головах.
Ну, мне кажется, что это не хаос, это скорее мысль, которую высказывал Виктор Ющенко, да, что Балога и я – это одно и то же. Так вот, есть ряд людей, которые полагают, что все-таки это разные люди и пытаются их ориентироваться, ну, на разные. Вот что касается вашего вопроса о номенклатуре, ну, мне кажется, что уместнее говорить о том, что от нее осталось, потому что вот те зачистки, которые произошли в 2004, начале 2005 года, существенно разрушили украинскую бюрократию к великому ужасу, как оказалось, потому что страна не может быть руководима только политической целесообразностью. И вот этого сдерживающего бюрократического фактора, который был сформирован при Кучме, его уже нет. Так вот, украинская, вот эти остатки украинской номенклатуры, они тоже путают себя сейчас с политическими деятелями. То есть каждый губернатор в этой стране, он политический деятель. Каждый завсектора секретариата президента политический деятель. В кабинете министров, ну, страшно вообще пересчитать, какое количество людей являются политическими деятелями. Поэтому номенклатура будет пытаться, точно будет вести себя так же, как и олигархи, да, они будут пытаться поставить на победителя. То есть сохранять хорошие отношения со всеми и в то же время успеть в последний вагон поезда победителя. Но мне кажется, что здесь вот есть один большой парадокс, да, потому что на самом деле победителей-то не будет. Победить на президентских выборах, в хорошем понимании этого слова, может человек, который понимает, что делать со страной. К сожалению или к счастью, да, мы понимаем, что судьба должна Януковичу этот пост, что судьба как бы обязана Тимошенко, потому что она очень хотела. Виктор Андреевич тоже вроде как баловень судьбы, и, ну, вот, Яценюк подрос. То есть судьба слишком много должна, но в то же время ни один из этих людей не является стратегом и выбором, собственно, Украины. Да? То есть это будет воля случая. Поэтому Поэтому кем бы ни был следующий президент, он будет таким же переходным, как, к сожалению, оказался Виктор Андреевич Ющенко. Вот этот период переходных президентов, он затягивается в истории Украины. Вот мне кажется, что вот это главные итоги президентских выборов будут.
А какой вообще, да, тогда, если будет 4 года один переходной президент, 8 лет, 4 года еще другой переходной президент, а следующий может быть 8 лет переходным, то тогда вообще этот период перехода, он действительно затянется до
бесконечности? Мы говорим об истории, мы говорим о стране, мы говорим о демократии, других методов, способов не придумано, поэтому... Это логика развития исторического процесса. В любом случае, я очень на это надеюсь, что любой следующий президент будет лучше предыдущего. И когда-нибудь мы действительно получим руководителя.
Потому что Виктор Ющенко никакой, по моему, по крайней мере, мнению, не переходной президент. Виктор Ющенко – это естественное продолжение той системы, которая была сформирована классическим образом его предшественником Леонидом Кучмой на протяжении 8 лет нахождения у власти. У него была возможность эту систему реконструировать, изменить, реформировать.
Либо
разрушить. Он ничем этим не воспользовался, он попытался эту систему приручить, руководить ею. Может быть, немножко там осовременить, облагородить, сделать более демократической с точки зрения там заявления политика. Но перехода от одной системы к другой не произошло. Следующий президент может быть таким же, но тогда просто это такая система. Вот Украина не Россия, в смысле, что Украина Леонида Кучмы, не Россия Бориса Ельцина и Владимира Путина.
Но, Виталий, послушайте, мы не можем... Вот вы сейчас перечислили, а почему вы не считаете, что это и было, скажем так, историческая миссия президента? Ведь,
какого из них?
Имеется в виду Ющенко. Да. Ведь нельзя за 4 года, за 5 лет кардинально изменить страну и получить другое государство, других людей, другой менталитет. Президент...
Ну, конечно, можно, если заняться структурными реформами. Можно. За 4 года можно.
Я более чем уверен, что нельзя этого сделать. И отрицать, как бы мы ни относились к президенту Ющенко, отрицать того, что по сравнению с правлением Кучмой Украина сделала хотя бы маленький, но шаг вперед.
В каком году стал президентом РСФСР Борис Ельцин? В 90-м. Его второй срок закончился, то есть первый срок... второй даже закончился в 99-м, да, фактически он ушел в отставку. Первый срок закончился в 94-м. В 94-м году Россия была вообще другой страной, вообще. И это, кстати говоря, во многом заслуга ее первого президента. Продолжим дискуссию сразу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода» с Валерием Калнышем и Юлией Лымарь. Ведет программа Виталий Портыка. Мне осталось только вам напомнить, уважаемые слушатели, что сегодня в программе «Время гостей» в 19:07 после выпуска новостей Виктор Дезнуков будет беседовать с лидером петербургской организации партии «Яблоко» Максимом Резником и историком Даниилом Котюбинским о том, мифом или ближайшей реальностью является социальный протест в России.
Здравствуйте, в Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны несколько сторонников Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», две активистки движения «Солидарность» проводили несанкционированный пикет у здания Хамовнического суда. Госдума России сегодня рассматривает заявление о ситуации в Молдавии. Как заявил спикер Борис Грызлов, положение в Кишиневе требует немедленной реакции Госдумы. Сегодня демонстрации в Молдавии продолжаются. В Багдаде в среду жертвами взрыва у шиитской мечети стали не менее 7 человек, 23 человека ранены. Теракты в иракской столице продолжаются третий день подряд. Число жертв землетрясения в Центральной Италии, по последним данным властей, превысило 250. Более 1000 человек ранены. Спасатели продолжают разбор завалов в регионе Абруццо. Их работу осложняют повторные подземные толчки. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин обеспокоен ростом насилия в отношении правозащитников и журналистов. В интервью телеканалу «Вести» Лукин отметил, что эти факты свидетельствуют о высоком уровне нетерпимости в российском обществе. В Тамбове жестоко избита член политсовета оппозиционного движения «Солидарность» Елена Васильева. Как она рассказала в интервью «Радио Свобода», неизвестный напал на нее в поезде, когда она возвращалась в Москву после учредительной конференции движения в Тамбове. На Филиппинах упал вертолет, на борту которого находились советники президента страны Глория Аройо. Обломки вертолета, на борту которого было 8 человек, обнаружены на севере страны в среду, спустя сутки после того, как с ним пропала связь. На северо-востоке Турции проходят акции протеста против возможного открытия армяно-турецкой границы.
«Час прессы», программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши собеседники сегодня — редактор отдела политики газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш и заместитель генерального директора холдинга «Главред Медиа» Юрий Лыбарь. 8-800-222-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Вы можете звонить и задавать свои вопросы гостям, дорогие слушатели. Кстати говоря, вот по мотивам новостей, вы как вы же ветераны, наверное, оранжевой революции. Вы ветеран оранжевой революции?
Я нет.
Вы нет.
Я
и вы
нет.
Тоже не ветеран. Теперь я так и знал. Нет, как пройдет несколько лет, все, ветеранов нет. Вот ветераны октября, по крайней мере, хоть 70 лет находились. А тут вот.
Не, я революцию встретил в Запорожье, сидя в ванне и наблюдая за телевизором. Поэтому...
Так многие люди встречали в ванне, а потом называли себя ветеранами революции.
Не, да. Я приехал по-честному на последний день. Я посмотрел, что здесь происходит. У меня были сутки, и я просто посчитал, что я все, что хотел, увидел.
Вы тоже не ветеран.
Я на самом деле каждый день была на Майдане, и мне кажется, что это именно те. Я никому на самом деле вот в редакции, да, у нас несколько редакций на сегодняшний день, и я до сих пор с маниакальной упертостью говорю всем журналистам, что слово «оранжевая революция» пишется с большой буквы, потому что это была не технология, а в моем понимании это была именно революция и благороднейший порыв украинского народа, возможно, первый и последний.
А вот так Запорожье этого не произошло.
Запорожье этого не произошло, да. Вот и, по крайней мере, в ванне этого не было. Но возникает вот следующий вопрос. А вот в Молдавии это сейчас благородный порыв или ванна Валерия Калныша?
Это мятеж, это буйство на улице необузданной молодой крови. Это не революция, это даже, наверное, все-таки не путч. Да? Это просто какие-то дворовые шалости. Я когда смотрел на Евроньюз все эти кадры, господи, ну ребят-то интересует, как они выглядят на фоне в администрации президента, как они фотографируют друг друга. Там нет,
а вы видели,
там
нет идеи. Вы видели фотографии красноармейцев вот с такими огромными бантами на фоне Зимнего дворца? Они фотографировали.
Абсолютно.
Тоже интересовало, как
нет,
они выглядят. О результате.
Абсолютно. Да, коммунисты получили тот бунт, которому они привыкли. Без вопросов. Но за вот этими буйствами на улицах, за ними нет идеи сейчас. И они в итоге-то ни к чему не приведут. Молодежь побесится и пойдет пить пиво в другое место.
Ну, я не уверена, что они ни к чему не приведут, потому что мне кажется, что это такая как раз феодальная война местных князьков, да, за свое влияние. И поэтому, по всей видимости, это влияние может быть перераспределено, если мы говорим там о том, как Виталий называет географически.
Хорошо, там пересчитают голоса, и коммунисты получат не 61 мандат, а 55. Но рано или поздно те три партии, которые якобы оппозиционные, рано или поздно кто-то из них дрогнет. Всегда оппозиция хочет быть при власти. Кто-то из них присоединится к тем же самым коммунистам.
И изберет Воронина и кого-то еще.
И изберет коммуниста президента в парламенте.
Но есть такое простое сравнение. Вот люди, которые выходили сюда на Майдан, они выходили ведь по разным соображениям. Да? Многие из них выходили, потому что они ездили в Польшу, я не знаю, там, куда угодно, в Чехию, в Словакию, видели, что там люди живут хорошо, а они живут хуже. И они выходили, считая, что если они поддержат оппозицию, то они будут жить лучше. Была такая мотивация?
Ну, возможно, одна из таких мотиваций, мне кажется, что тут уместно говорить об индивидуальной мотивации, да, вот я могу сказать о своей мотивации, почему я выходила на Майдан.
Но вы были журналисткой, я вполне допускаю, что журналисты, которые выходят там, да, в Кишиневе, к президенту, они там тоже есть.
Конечно.
Много интеллигентных людей, журналистов, не только школьники. И наша коллега Наталья Марарь, журналистка «Нового времени», она фактически начала эту акцию со флешмоба. Она не школьница, не студентка, она вполне журналистка, точно не хотела бить окна, да, то есть это разные совершенно вещи. Я говорю именно о массе людей.
Так вот я хочу сказать, что вот как журналист для меня была очень важная мотивация многих людей, которые это встречали. Эта мотивация звучала примерно так. Я хочу жить в стране, где нет бедных.
где нет бедных,
совершенно верно. И вот эта мотивация хорошего, основательного среднего класса для меня очень понятна и очень...
Вот теперь представьте себе, Валерий, поставьте себя на место румынского студента, молдавского студента. Угу. Обычно парень, там, 22 года ему, он ездит в Румынию, в Яссы. Он ездил, когда был школьником, сейчас ездит, когда студент. И он видит, как эти Яссы с момента, как Румыния вступила в Евросоюз, это была бедная страна, гораздо более бедная, чем Молдавская ССР, да. И она меняется у него на глазах. А он румын. То есть он может... Он смотрит румынское телевидение, говорит на румынском языке, ему там по румынскому телевидению говорят, что он румын. Вот он никак не может понять, почему он румын, живет гораздо хуже, чем его сверстник в Яссы.
И вы думаете, с этой идеей ребята пришли на Центральную площадь?
Лозунг об объединении с Румынией. Это лозунг не объединения с какой-то страной. Это лозунг о богатстве. А ему говорят, вот коммунисты, да, или кто угодно, политики, послушай, а ведь мы же должны восстановить территориальную целостность, объединиться с Приднестровьем. Поэтому мы не можем объединяться и вместе быть с Румынией. А зачем ему, вот ему, 20-летнему парню, который никогда не жил в Советском Союзе, для которого Тирасполь всегда был нечто, чем-то вроде за границей, зачем ему ради этого Приднестровье? Вот такая мотивация может быть в голове у молодого человека, если так разобраться.
Может быть и не быть. Если возвращаться к Наталье Мораль, мне очень понравилось, когда вчера...
Это, кстати, в вашей газете опубликовано, да? Это все можно узнать из
вашей газеты, да? Да, это центр первой, причем я сразу скажу, что центр первой полосы и в московском, и в украинском коммерсанте, он абсолютно один и тот же. Вова Соловьев отработал репортаж без вопросов. Так вот, возвращаясь опять же к этим флешмобам, когда появились фотографии Гаранича, да, тоже украинский, фотокор, который снимает там от Reuters, и на ЖЖ другого...
Молдавия вообще граничит с Украиной, наши слушатели не знают, не думают, что она с Россией граничит, а она граничит с Украиной.
Вот, да. На ЖЖ другого, да, который самый известный ЖЖ, появляется фотография, где два парня, один держит монитор, вынесенный, а другой держит клавиатуру. И заголовок: «Мораль сей басни такова». Вот, поэтому здесь я не думаю, что мы говорим о каких-то событиях в Молдавии, которые несут какое-то идеологическое содержание. Очень может быть, что потом, когда-нибудь, там, спустя неделю, все будут прикрываться тем, что это была волна протеста, направленная на улучшение жизни в стране. Возможно, это все будет потом. Сейчас мы имеем дело только с мятежом и буйством молодой крови. Все.
Послушаем звонок. Иван из Москвы. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Добрый.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось, чтобы вы как-то мне ответили на этот вопрос, если сможете. Мне бы хотелось знать, какие причины такой тяжелой ситуации в Украине, я имею в виду в первую очередь с экономикой. И как вы думаете, каким образом эту ситуацию можно исправить? Спасибо.
Вопрос под тем, что понимать под тяжелой ситуацией в Украине.
И что понимать под экономикой.
Под экономикой. Да,
ну, не, хорошо, если на общих каких-то таких словах, инфляция за первый квартал составила порядка 5%. Ну, я думаю, что это как бы у всех проблема такая. Говорить о том, что мы пострадали очень сильно, да, это, наверное, справедливо, но это из-за того, что наша экономика достаточно сильно интегрирована на западные рынки, где... выбор нашей продукции стоит там, лучше покупать что-нибудь немецкое для немцев, да, чем украинское для немцев. Ну, предположим, такое. Даже не знаю, ну, элемент какой-то недолжного и нескорого реагирования украинских властей, да, допускаю, что это было именно так, что ситуацию просто не просчитали и просто не сумели вовремя сориентироваться. Но я думаю, проблемы в украинской экономике такие же, как и в российской экономике, и причины, я думаю, те же самые.
Но мне как бы очень понравилось, во-первых, формировать слово «тяжелая ситуация», да, потому что под этим каждый понимает свое. Мне кажется, что это та ситуация, в которой не стоит вешать ярлыков.
На Юлию Тимошенко. Не стоит вешать ярлыки.
Не, ну у нас голодных столько же, сколько и в Москве.
Столько и в Москве, да.
Так что...
Поэтому мне кажется, что не стоит говорить о каких-то специфических украинских реалиях, да?
В Москве асфальт всюду, а в Украине вот можно отъехать из Киева, плюнуть, а там вырастет свекла, просто никто не плюет.
Мне кажется, Виталий, что если отъехать за 300 километров от Киева и за 300 километров от Москвы, мы увидим разные ситуации.
И выгода будет не в пользу.
Не в пользу России, да. Но возвращаясь к вопросу, я бы хотела сказать, что я очень большой оптимист в этой ситуации. И вот почему. Да? Вот что происходит с украинской экономикой. Украинская экономика в том виде, в котором она была построена в Советском Союзе и перестроена за период эпохи Кучмы, она умирает. Да, умирает безумное, нерентабельное производство, направленное на экспорт, в первую очередь, труб там, и вот, всей тяжелой промышленности. Да, это единственный экспорт, который, по большому счету, существовал в Украине. И на месте этого вот умирающего такого монстра, который имел сверхприбыли, сверх какие-то непонятно на чем построенные, построенные огромные капиталы, да, на месте этого монстра будет появляться, и мне кажется, уже потихоньку начинает появляться нормальное цивилизованное производство. Судя по всему, оно не будет порождать олигархов, которые порождались в той эпохе. Оно будет порождать поколение миллионеров. Да? И вот это поколение миллионеров будет создавать рабочие места, знать, сколько что у него работает там 10 сотрудников, заниматься энергосберегающими технологиями и пытаться продать свой товар как внутри страны, так и на Западе, делая его конкурентоспособным. Этот процесс, безусловно, займет какое-то количество времени. Но вот ситуация, скажем, если сравнивать Украину с Россией, чем она выгодна в условиях Украины, да, то у нас это уже случилось. Хотим или не хотим, нам придется это пережить. У России этого не происходит. Россия продолжает продавать газ.
Нет, на самом деле, действительно, если отслеживать ситуацию...
В меньших количествах.
Ну, Россия идет от нас отставанием где-то 3 месяца. Вот то, что происходит, скажем, то, что происходило у нас в декабре, в январе, Россия сейчас только туда входит, да, повышение инфляции. Опять же, невозможность решить какие-то задачи вот этими, ну как это назвать, там, кирпичами, какими-то глобальными стратегиями. Они понимают, что это не работает. Да, и они пытаются законсервировать свою
экономику. Самое ужасное, что они продолжают строить ресурсную экономику,
да,
которая построена только на экспорте природных, каких-то природных вещей. Да? А Украина, на самом деле, мы слышали массу прогнозов. Вот если доллар будет 7, все остановится. Если газ будет по 300, всему конкранты. Друзья мои, доллар 8, газ по 300. Украина существует. Голодных в том понимании, в котором, наверное, думает, что происходит в Украине наши уважаемые слушатели, их нет. То есть нравится нам, люди теряют работу, ну, как бы это происходит, но у нас остается, в конце концов, 6 соток и сериал «Страна счастлива».
Ну, так правильно, это латиноамериканизация одной из европейских стран, может быть, просто их будет несколько таких вот.
Если бы не прозвучало слово «сериал», не прозвучал бы термин «латиноамериканец».
Прозвучал бы, да. Это не связано с сериалом. Можно не смотреть сериалы и жить как в Латинской Америке, причем не самой богатой ее части. Леонид из Москвы. А уже нет Леонида, но надеюсь, что появится. А мы продолжим, да, потому что на самом деле это очень важный момент. Это совершенно правильное замечание. Доллар по 8, люди теряют работу, они получают меньше, у них есть 6 соток, они выживают за счет исключительно собственных усилий. Это не ресурсная экономика, это вообще не экономика. Это просто попытка человека выжить вне зависимости от современной экономической структуры, которая в стране, если не отсутствует, то начинает отсутствовать. Вот в чем главная проблема.
А почему вы считаете, что это проблема?
А что это?
Это не проблема.
А что это?
Это ментальность.
Это люди учатся выживать. Люди учатся рассчитывать на себя. По чуть-чуть изменяется вот это гипертрофированное чувство коллективности. Да? И это хорошо. Люди понимают, что они сами кузнецы своего счастья, как бы это банально ни звучало.
У нас появился Леонид. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте, Виталий. Я хотел бы задать два вопроса, если возможно, вам сначала, а потом вашим гостям.
Мне тоже
первый
два.
Первый вопрос вам.
Да, но...
Когда вы сказали о системе, созданной Леонидом Кучмой, не могли бы вы конкретизировать, что вы именно имели в виду?
Я могу.
Какие конкретные меры мог бы предпринять, но не предпринял Ющенко, чтобы эту систему изменить? И сразу второй вопрос. Не считаете ли вы, что проблема в Украине, в частности, в ее, на мой взгляд, наверное, неудачной сейчас конституции? Страна не является ни президентской республикой, ни парламентской. Не нужны ли изменения в конституции и какие именно, на ваш взгляд?
Хорошо. А гостям вопросы? Или вы хотите?
Мы послушаем тоже.
Леонид Кучма, как и многие другие постсоветские руководители, как и Борис Ельцин, наверное, создал в Украине модель корпоративного государства. Государство, которое существует для обслуживания номенклатуры и аффилированного с ней бизнеса, а не для защиты интересов населения. И все функции этого государства направлены именно на сохранение существующего статус-кво. То есть фактически в этом государстве нет ответственного гражданского общества, нет реальных влияющих на власть, пусть даже и некачественных средств массовой информации, нет возможности обратной связи. То есть фактически государство – это система взаимоотношений узкого круга политических деятелей и бизнесменов. Это то, что не смог сделать Виктор Ющенко, и что он не хотел делать, став президентом Украины. А как реформировать такое государство, я мог бы тоже сказать. Необходимы структурные реформы, которые содействовали бы развитию мелкого и среднего бизнеса. Не крупного олигархического капитала, а мелкого и среднего бизнеса. Появлению среднего класса, который бы мыслил бы идеологическими, если хотите, категориями. Кто-то более социальными, кто-то либеральными. Тогда появились бы политические партии, которые защищали бы не интересы отдельных лидеров, являющихся ставленниками олигархического капитала, а интересы населения, у которого тоже могут быть разные взгляды. Кто-то хочет больше социального государства, более защищенного, кто-то либеральной экономики, кто-то консервативного государства в таком вот посткоммунистическом смысле слова. И вот эти вот политические силы, а не олигархические группировки, боролись бы между собой, создавали бы коалиции в парламенте, вырабатывали бы программы, привлекали бы к управлению государством не чиновников, проходимцев и взяточников, а профессионалов, была бы независимая судебная система и так далее и тому подобное. Но проблема в том, что ни один постсоветский властитель, приходящий к власти, даже и не думал ни о чем подобном. И совершенно очевидно, что пока ничего подобного не будет происходить, и россиянин, и украинец, и белорус, и казах Леонид будут жить на своих шестисотках, смотреть сериал, и никогда не будут чувствовать себя жителями цивилизованного, демократического, стабильно развивающегося, богатого мира. Это всегда будут бедные, затюканные и не имеющие никаких перспектив люди, которым, что самое главное, это нужно четко понять, нечего будет никогда оставить своим детям. Они будут уходить из этой жизни такими же ободранными и голодными, какими приходили в нее в советское время. На шестисотках, с халабудой и лишь завистливо смотря на огромные заборы, за которыми будут высеться дворцы очередных воришей, которые в принципе не имели бы никакого права на это состояние. Вот и все. Собственно, а вы хотели задать вопросы гостям? Уже не зададут вопросы гостям. Но это вот, видите, можно в двух словах обрисовать перспективу, если хотите. Если задают такие вопросы. Но это то. Я думаю, что то, что я сказал, это то, что украинцы требовали от Виктора Ющенко, кстати говоря, в 2004 году. То, что они от него ждали.
Не то, к чему они сейчас идут. Я в этом более чем уверен. Ну да, не повезло у нас с президентом. И все-таки...
Не в президенте дело.
Я же о чем говорю. Ющенко сделал... Не все, что от него хотели увидеть. Но Ющенко все-таки сделал хоть что-то.
И очень много важных вещей, да, я сейчас скажу. Скажите, без да. Иронии, на да. самом деле, хоть это часто ставят в упрек Виктору Андреевичу Ющенко, но он сделал очень важные вещи с точки зрения слова «нация», которое в Украине до сих пор произносится с
политическая
некоторым
нация,
политическая
имеется,
нация
да.
с некоторым презрением. То есть все эти, как бы, достаточно, как это сказать, плохо оформленные попытки объяснить людям, что у них в стране был Голодомор, что у них в стране была казацкая история, что, собственно говоря, они чувствовали себя какой-то общностью на гораздо более длинном промежутке времени, чем 17 лет, которые Украина независима, и что эти люди имеют, в конце концов, общий язык, общую культуру, какой бы она ни была. Это все, мне кажется, очень важно и неоценимо с точки зрения
следующего поколения. Но это как раз элементы этнической нации, а не политической, вам не кажется? Вот это вот тоже вопрос.
Ну, Виталий, заметьте, вот как во время нашего разговора, да, вот президент начал занимать свое место в учебнике истории, да, да? Вот его абзац, его глава, она вписана.
Если она там будет.
Я думаю, она там будет в любом случае, и здесь выборы, в общем-то, не имеют вообще никакого значения к этому. Он занял свое место в истории, да, конечно, он уделял больше внимания не политическим, не экономическим структурным реформам, да, он как-то не совсем отошел от этой номенклатуры, которая была при Кучме, но при этом мы не можем забывать о том, что история, культура, духовность, церковь, которая замалчивалась, которую в упор не наблюдал Кучма, именно при Ющенко стала поднимать голову. И хотя бы за это ему спасибо.
Олег, Олеся, да, простите, Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, вы слышите меня?
Да, здравствуйте.
Доброго вам здоровья. Вы знаете, я считаю, что нужно Украине вернуть исконное древнее название Киевская Русь. Тогда бы ей везло во всем, потому что, ну, русские отобрали, так мягко говоря, от Киевской Руси слово Русь и назвали себя русскими.
Знаете, вот это вот Виктор Ющенко действует.
Тоже плохо.
Да.
Алло.
Да. Понятно.
Тоже плохо. Русским не понравилось малороссы. Украинцы стали. И тут их зачеркивают, как вы говорите. Вот Ющенко приблизился к тому, что Украина — это Киевская Русь. Это арка над Украиной, нимб. И она должна называться Киевской Русью.
Спасибо, Олеся. Понятна ваша позиция. Ну, видите, ну вот это вот результаты такого вот путешествия в историю. Оно может каждую страну завести достаточно в далекие времена. Кого-то в Великое княжество Литовское, кого-то в Киевскую Русь, еще как-то. Да, вот вопрос в том, куда
еще
идти.
Еще были вот попытки перевернуть флаг. Я
назад
помню, тогда
назад или вперед. Это ведь всегда проблема. Кстати говоря, вот это вопрос в том, куда украинская политическая элита шла все эти годы и куда она пойдет после выборов 2009 года. Назад или вперед?
Топталась она на месте. Если мы говорим о политической культуре, если мы говорим о борьбе идей, то политическая элита топталась на месте, не продуцируя абсолютно ничего нового. А куда она пойдет вперед? Точнее, куда она пойдет? Вперед.
Вот куда вперед, да. Вот.
Знаете, ну, куда вперед? Ну, как можно залезть в голову вот этим политикам, которые пока занимаются только своими проблемами? Ну, стоит признать это, да? У нас нет ни одной, ну, за исключением коммунистов, идеологической партии, которая хотя бы...
Коммунисты тоже очень условные идеологические
партии. Согласен, но они хотя бы условные. Здесь же нет ничего. Ни у Бюта, ни у партии регионов, ни у нашей Украины.
Вы знаете, о чем я подумала на самом деле? Я подумала об современных украинских политиках, вдруг пришла в голову такая мысль. На самом деле Юлия Тимошенко, да, является единственным человеком, который ценит власть выше атрибута власти. То есть для Ющенко важны названия, флаги, замки, истории и все остальное. Для Януковича важны мерседесы, охрана, построение, т.д. И только Тимошенко может жить на раскладушке, грызть по утрам свой безвкусный коктейль ради того, чтобы, собственно говоря, быть властью. И вот мне почему-то удивительно,
может,
что там...
Может, она коктейль просто ведет, потому что она хочет оставаться красивой, привлекательной женщиной. Это не связано с властью.
Но при этом она сидит на раскладушке и перебирает свой маузер. Да? То есть она все-таки пользуется этой властью. Она сильная волевая женщина. Этого не отнять, конечно.
Этого не отнять, да. На самом деле, я почему-то подумала, что, собственно говоря, наверное, имеет значение, как назвать лодку. И от этого как-то зависит, как она поплывет, но вряд ли зависит курс.
Лодку или водку?
Лодку. Но вряд ли зависит курс, которым эта лодка поплывет. Поэтому, что касается названий, да, и нимбов, то я вот вижу сейчас над Украиной, особенно над Киевом, как православной столицей мира, только один нимб — господина Черновецкого. И мне кажется, что этот нимб несколько не украшает нашу православную столицу.
Ну, с другой стороны, господин Черновецкий уже потерял свою популярность в Киеве. Как только оказалось, что не может им платить деньги в нужных количествах, они его сразу разлюбили. Это тоже, кстати, важный момент. Ну, как хорошо, что нет идеологии ни у кого.
Вот видите, украинцы всегда никогда не говорят, что мы любим просто так. Мы конкретно знаем, почему мы любим
свои. И за что, и как измеряется наша любовь, в чем она измеряется. Вот. Ну, наверное, да, хотя в отношении Черновецкого здесь действительно... Это даже не предмет для серьезного разговора. Это уже юмор ха-ха-ха.
Ну, юмор ха-ха-ха — это человек-мэр большого, да, европейского
дважды,
города.
Дважды
мэр, да, и продолжает им быть.
Я действительно думаю, что не надо проводить выборы в третий раз здесь. Не дай бог он опять выиграет, ну, серьезно.
А что сделать? Это прижизненным мэром его объявить, чтобы никто не был?
Не-не-не, надо подождать. Не надо так быстро его бить. Но когда быстро-быстро бьешь, да, сила в руках, она ослабевает.
Другой знаменитый киевлянин, не менее знаменитый, чем господин Черновецкий, Михаил Булгаков, говорил, что вот разруха в головах.
Голова.
Вот вы хотите, чтобы в Киеве уже окончательно все было разрушено, то есть канализация, водопровод, не вывозился мусор, брали бы деньги за проходы с Крещатика, да, нет, кладбище, ладно, просто, допустим, за посещение центра города, вот чего туда ходить. И вот после этого можно говорить о том, что тогда уже киевляне точно не изберут Черновецкого мэром. Они его и сейчас уже не изберут мэром, ну, по-моему. История закончилась.
Ну, это по-вашему. Не надо забывать, сколько людей выбрало в 5-миллионном городе мэра. 250-280 тысяч. Бабушки, которые они как бы... они отмирают, но появляются новые, которые получают ту же самую гречку.
Давайте возьмем последний звонок. Иван Платонович, здравствуйте. Только будьте кратки.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я из Киевской области. Мне 9-й десяток лет. И во время оккупации фашистской я защищал свое село Русанов. А
Русановка.
Сволочи, которые Советский Союз Русановка. Уничтожили, их надо расстрелять.
Ну, понятно. Но Русановка уже это да, такой звонок из того времени, когда Русановка была селом, а не районом Киева. Поэтому, да, я думаю, что мы можем и не спорить с... тем более, что Русановка, как и другие села в Киевской области, была оккупирована гитлеровцами в результате всего этого, к сожалению. Так что это тоже нужно помнить, к чему это все, так сказать, такие вот события приводили в истории. Потом ее пришлось кровавым образом освобождать и так далее и тому подобное. Но дело не в этом. Дело в том, что я хотел бы вернуться к... Уже у нас фактически там осталось минуты. Вот вопрос, когда вы напомнили о явке граждан на выборы мэра Киева. Может быть, и сейчас, когда будет президентские выборы, парламентские, явка тоже может быть небольшой, потому что люди разочарованы. Это то, что, о чем мы, кстати, не говорили, а то, что может стать решающим в политических процессах. Очень многие люди разочарованы в политических силах. Они никуда не придут.
У нас практика такая. Мы говорим о том, что нам эти выборы не нужны, мы уже устали на них ходить. Но день выборов, последняя неделя выборов показывает, что люди встрепенулись, пошли и проголосовали. Как проголосовали, это не обсуждается. Но то, что... в самый пиковый момент мы не остаемся равнодушными и приходим на избирательные участки, это факт.
Да, я убеждена, что с явкой все будет в порядке. Полностью поддерживаю своего коллегу, потому что на самом деле украинцы все месяцы считают, что делать, но что-то они все-таки делают в итоге. И поэтому, в принципе,
тогда почему на выборы мэра Киева люди не ходили?
Ну, потому что...
Активное политическое население не ходило?
Потому что Киев всегда был настолько закушенным украинским городом, что даже от того, кто в нем является мэром, господина Мельченко, Черновецкий или, возможно, Кличко, жизнь каждого киевлянина не очень зависит. Киевляне не верили в то, что могут исчезнуть снегоуборочные машины,
же,
канализация,
да, и все. Опять же, не надо забывать, что Киев на самом деле это город, где очень-очень много приезжих, таких как я, да, которые на самом деле не имеют права на голос.
Посмотрим тогда, как будет развиваться ситуация. Поблагодарим наших гостей, журналиста Валерия Калныша и Юлию Лымарь, за участие в этой программе, которую проведет Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Сейчас вы услышите «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. «Интеллектуалы в изгнании», «Парижский коллоквиум», «Казаки и русская идентичность», эссе Бориса Парамонова, «Переслушивая свободу», «Трагедия Бруно Ясенского», «Писатель и его сын», «Новые музыкальные записи».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Специальный корреспондент Радио Свобода выходит на связь из Кишинева каждый час.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Фурман. События в Молдове не похожи на оранжевую революцию.
Право автора.
Правительство не Господь Бог. Верить в него не стоит, считает Яков Крутов.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это и